Городок начинался с гнилого мостика через пересохший ручей. По нему никто не ходил и не ездил, следы вели через русло. Потянулись кривые одноэтажные домишки. Через жиденький забор Степана увидел местный обитатель, запрягающий лошадь. Он остановился, замер и долго провожал Степана взглядом. Потом показались другие. Одни тащили тележки с каким-то скарбом, другие просто сидели у своих домов, покуривая или отпивая из дымящихся чашек. Третьи шагали вдоль улицы с заплечными мешками. Абсолютно все пялились на Степана, как на диковинное животное. Борис оказался прав. Чужих тут определяли сразу. К счастью, в этот рассветный час горожан на улицах было немного. У Степана еще был реальный шанс незаметно проскользнуть в заброшенный дом и занять свой наблюдательный пост. Улица делала крутой поворот. Выйдя из-за угла очередного забора, Степан вдруг увидел троих гвардейцев. Они стояли, пошатываясь и поддерживая друг друга, что-то наперебой говорили и хохотали. Явно все трое были прилично пьяны, несмотря на ранний час. Степан прошел мимо, глядя под ноги и стараясь не шуршать одежды. Он уже почти скрылся за поворотом, как вдруг сзади послышался хриплый развязный голос.
«А ну, стой!»
Степан продолжал идти.
«Стоять, обезьяна!» —
раздался топот шагов, и затем кто-то рывком вцепился в одежду. Степан остановился, вжав голову в плечи. Медленно развернулся, смиренно глядя из-под капюшона. Все трое гвардейцев стояли перед ним, глумливо посмеиваясь.
«Кто же это к нам пожаловал?» — сплеснул руками один. «Наверное, губернатор назначил нового префекта?» «Да нет же!» — подхватил второй. «Это нового командующего прислали!» «Отдадим ему честь, как считаете?»
Все захохотали. Степан успел заметить, что королевское воинство здесь успело запаршивить и растерять былой лоск. Все гвардейцы были помяты, небритые, а на замызганных мундирах темнели сальные пятна. Потом один из гвардейцев совершенно неожиданно пнул Степана ногой в живот, причем так сильно, что он не удержался на ногах и свалился в дорожную пыль. «Все нормально», — твердил про себя Степан. «Пьяная солдатня просто издевается над бродягой. Сейчас они натешатся и отстанут».
«Ваше полновластие! Зачем же вы падаете?» Третий гвардеец огорченно покачал головой. «Как же вы будете командовать полком, если вы все время падаете?»
«Ему надо принять присягу», — проговорил его товарищ и начал расстегивать штаны на ремне. «Сейчас мы его посвятим в офицеры. Всем смирно!»
«Верно. Сбрызнем божьего человека святой водицей».
«Боря, где же ты со своей винтовкой?»
«Прекратить!»
Этот новый голос раздался одновременно со стуком копыт. Степан скосил глаза, откуда-то появился всадник на длинноногой черной лошади. Гвардейцы тут же как-то померкли, отступили в сторону.
«Встать!»
Степан поднялся, пытаясь водрузить на голову капюшон накидки.
«Эй, я же тебя знаю!»
Человек на лошади не сильно ударил по рукам свернутой плеткой, пресекая попытку спрятать лицо под капюшоном. Степан поднял глаза. Теперь он тоже узнал этого человека. Помощник командующего. Именно он не так давно вытащил Степана из толпы слоняющихся бойцов и отправил на разведку в горы. Правда, тогда он казался вежливым и деликатным.
«Взять его! Смех отставить! Целым и невредимым в штаб!»
Ну все, попал. Степана быстро обыскали, отобрали заплечный мешок с хламом, но каким-то чудом не нащупали две ракеты за пазухой.
«Пошел!»
Через несколько минут он увидел базу гвардейского полка, которую прежде представлял только по условной схеме, нарисованной у кострища. Действительно, большой двор, забор, длинные казармы и особнячок в дальнем конце. Вернее, не особнячок, а обшарпанный двухэтажный домик с просевшей крышей. Во дворе вокруг Степана начали собираться гвардейцы. Всем было интересно, что за странный пленник захвачен в эти спокойные утренние часы. Их сначала было немного. Однако все новые и новые выходили из казарм, сонные, взъерошенные, кое-как одетые, но все с оружием. Похоже, появление подозрительного чужака было целым событием в монотонной гарнизонной жизни. Его подтащили к особнячку. При этом человек пять его держали за руки и за одежду. Помощник командующего забежал внутрь. Некоторое время Степана трепали, дергали, что-то кричали прямо в лицо, награждали несильными ударами в грудь и по спине. Все было как во сне. Потом в окне появилось лицо самого Дориана Умбара. Он осторожно выглянул, не показываясь целиком. Степан поразился. Из напыщенного и расфуфыренного хозяина жизни Умбар превратился в мрачного, подавленного человека с потухшими глазами. «Этот человек предатель и шпион», — услышал Степан. «На допрос, немедленно». Было даже неясно, узнал ли его командующий, или же он в своем параноидальном страхе видел врага в каждом прохожем. Снова начали обыскивать, на этот раз нащупали под одеждой две картонные трубочки, закричали, разволновались. «А это что? Это оружие? Бомбы? Ты пришел убить командующего?» Степан успел вцепиться в ракетницы. У него было всего несколько секунд, но он успел понять, что происходит вокруг. А вокруг все было отлично. Сангры лежали в траве за забором, замаскированные так, что их не видели со сторожевых вышек. Бревна вдоль забора были пусты. Все свободные от службы гвардейцы толкались вокруг и пялились на пленного. Путь был свободен, вот только Степан находился не на своем месте. Ну и ладно. И без того все прекрасно видно. Нет ракеты — нет атаки. «Будет вам ракета, мужики!» И Степан просунул палец в шнур ракетницы. В следующий момент его схватили за локти, ударили по ногам, заставляя упасть на колени, но это уже ничего не меняло. Ракетница сработала в руках у одного из гвардейцев. Белая звездочка с шипением взметнулась в небо, и там расцвела ярким цветком. Гвардейцы на мгновение испуганно отшатнулись. Один из них заорал, схватился за лицо, огненный хвост ракеты ударил его по глазам. Но тут же Степан полетел на землю от сильнейшего удара в лицо. «Ах ты, гнида! Думал нас обдурить? Никаких допросов! Пулю в башку!» «Пуля — много чести! Шомпол в брюх и бросить на жаре, пусть подыхает!» Степана избивали ногами, но он ничего не чувствовал, просто закрывался и вертелся в пыли, спасаясь от гвардейских сапог. Потом его схватили и подняли на ноги. Потный, шумно сопящий офицер потащил его за угол особнячка, подгоняя ударами. Степан мог бы сопротивляться, но еще двое гвардейцев бежали рядом и то и дело били прикладами винтовок в спину. Наконец остановились, шваркнули лицом, а забор развернули. «Смотри, гадина, смерть твоя пришла!» Степан посмотрел. Он увидел черные глаза винтовочных стволов, глядящих прямо в его лицо. Потом глянул чуть сзади, за спины гвардейцев. Двор уже был затянут серой пеленой от дымовых шашек. Среди дыма метались сангры, резко, неуловимы и непредсказуемы, словно потревоженные кузнечики в траве. Уже раздавались первые выстрелы со стороны гвардейцев, но стрелять по санграм было столь же трудно, как по скачущим кузнечикам. «Куда пялишься? На меня смотри!» Степан не боялся. Страх — спутник неизведанного. А когда стоишь у стены, и винтовочные стволы глядят прямо на тебя, страха нет. Есть что-то другое. Он приготовился к боли. Он видел перед собой угловатые фигуры гвардейцев. Они почему-то не торопились и не суетились. Только офицер все время оглядывался и ругался в полголоса. Вдруг из дыма выросла еще одна фигура. Не угловатая, а наоборот, гибкая, стремительная и подвижная, как вода. Степан узнал сангра. Вернее, он просто понял, что это один из сангров. Узнавать их в лицо он так и не научился. Сангр сделал какое-то странное движение руками, словно отряхивал с них воду. Офицер и один из гвардейцев вдруг обмякли и повалились друг на друга. Второй растерянно обернулся и тут же захрипел, получив удар длинным клинком в горло. «Ко мне быстро!» Степан неловко перескочил через дергающихся в агонии гвардейцев, Сангр схватил его за шиворот и силой пригнул к земле, словно хотел сломать пополам. «Бежать!» Степан быстро перебирал ногами, скручившись, с трудом удерживая равновесие, а вокруг трещали выстрелы. От дыма першило в горле, резало глаза. Сангр держал его крепко и ни на секунду не давал разогнуться. В дыму показалась шершавая, облупленная стена забора. Сангр схватил Степана за пояс и за шиворот, словно борец, и с натужным стоном закинул его на кромку ограждения.
«Брат дал ракету», — прохрипел он. «Уходи».
Изо рта у него вдруг вывалился шматок густой темной крови. Сангр упал на колени, затем повалился лицом вниз. Степан успел заметить, что вся его спина представляет собой кровавое месиво. Но Сангр снова поднял голову и направил на Степана угасающий взгляд.
«Уходи», — беззвучно прошептали его губы.
Степан упал с другой стороны забора, и каменная стена словно отрезала ожесточенную схватку, кипящую во дворе. Какое-то время он метался в разные стороны, не понимая, где находится. Наконец добрался до угла забора, увидел знакомый дом с башенкой. Улица была совершенно пуста, звуки стрельбы разогнали всех местных по домам. Степан сбросил неудобную накидку и побежал прямо посреди улицы. Никто ему не мешал. Бежать было тяжело и больно, последствия побоев напоминали о себе. А городок все никак не кончался, ветхие заборы, невзрачные домишки тянулись бесконечной лентой. Стрельба за спиной как-то быстро заглохла, вероятно, сангры организованно отступили, сделав свое дело. Те, что остались живы, конечно. Наконец, вокруг остались только камни и деревья. Степан, хромая на обе ноги и задыхаясь, упал на четвереньки возле странной фигуры, сложенной из булыжников и бревен. Что-то вроде обелиска, а может, просто своеобразный путевой знак. Здесь пересекались главная дорога и неприметная лесная стежка, накатанная обозами лесорубов. То самое условленное место. Ветер шумел в кронах. Солнце то меркло, то снова заливало окрестности желтым горячим светом, выходя из-за быстро бегущих облаков. Где-то в лесу раскатилось эхо от нескольких выстрелов, потом заржала лошадь. Степан разволновался, никакой стрельбы на этом этапе не предполагалось, разве только у Бориса что-то пошло не так. Запряженная двумя взмыленными лошадьми, повозка вылетела из чащи с грохотом и треском. Чуть позади мчались на своих лохматых животных двое сангров. Степан и не предполагал, что караунов можно разогнать до такой скорости. «Степа, быстро!» — заорал Борис, натягивая вожжи. Степан заскочил практически на ходу. В повозке сидели два сангра, один весь в крови, с перемотанной головой и рукой. Оба целились из своих диковинных ружей куда-то назад, в густую чащу. И еще один человек лежал в ногах, в изодранном мундире из бордового бархата, со связанными руками и мешком на голове. Он скрючился, как зародыш, и крупно дрожал. Повозка рванула вперед. «Борис, все нормально?» «Ни черта не нормально. У нас на хвосте целая рота». «Боря, извини, я не вовремя дал сигнал. Меня взяли на подходе». «Молчи, знаю уже. Возьми карабин и разуй глаза пошире. Стреляй по всему, что шевелится, Степа!» В тот же момент оба сангра открыли огонь из повозки, а вслед за ними начали стрелять и всадники. Степан взял карабин покрепче, уперся ногами, но это мало помогло. От дикой тряски перед глазами все плыло. «Стреляй, Степа! Я ничего не вижу!» «Никто не видит! Все равно стреляй!» Степан прижался щекой к прикладу и разрядил магазин в трясущуюся перед глазами листву, так и не увидев ни одного врага. Вдруг стало светлее. Дорога вынырнула из-под крон и пошла вдоль кромки леса по пологому склону. Через полминуты Степан понял, что поторопился тратить боезапас. Он увидел, как из леса один за другим вылетают всадники. Их было сначала 10, потом 20, а потом он потерял счет. Щелкали одиночные выстрелы, кружился дым, звенели возбужденные голоса, храпели лошади. Сангры снова открыли огонь. Каким-то чудом им удавалось попадать. Степан видел, как гвардейцы слетают с лошадей и кувыркаются в дорожной пыли. «Боря, патроны!» «Держи! Стреляй, не жалей, патронов много!» Слышались какие-то короткие мелодичные звуки. «Фьють! Вшить!» Сначала казалось, это доносятся голоса лесных птиц, но вдруг Степан понял.
Это свистят пули. Куда мы?
Все нормально. На рейс не опоздаем.
Какой к черту рейс?
Сюрприз от светлейшего настоятеля. Не отвлекайся.
В этот момент споткнулся и покатился кувырком караон под одним из сангров. Всадник собрался в комок, покатился по обочине, но даже не потерял ружье. В следующую секунду он уже принял положение для стрельбы. Степан даже не хотел думать, что с ним будет дальше. Повозка начала замедляться. Степан и глазом не успел моргнуть, как оба сангра выпрыгнули на ходу и упали на обочинах, направив ружья в сторону преследователей.
«Последний рывок, Степа!» — прокричал Борис. «Мы везунчики, все получится!»
В этот момент повозка преодолела вершину очередного бугра, и Степан увидел самолет. Он никогда не видел таких самолетов. Угловатый фюзеляж, похожий на товарный вагон, гипертрофировано огромные крылья, немыслимое количество каких-то тросов, стяжек, перемычек, и все это окутывали густые облака пара. Тем не менее, это был самолет.
«Боря, что это за дерьмо?»
«Наш счастливый шанс, Степа. Чудо местного машиностроения. Паровой самолет.
Я на это не сяду».
«Ладно, оставайся. Передавай всем привет».
«Черт бы тебя разодрал».
Повозка остановилась прямо под широким 10-метровым крылом. Были слышны крики и выстрелы из-за гребня бугра.
«Хорош глаза пучить. Помогай, времени нет».
Борис рывком поднял на ноги пленного геральт-министра. «Вроде не зацепило, а?» В боку самолета открылась клепанная дверь. Появился некто в почерневшем от копоти комбинезоне и шлеме, напоминающем танковые.
«Шевелитесь, черти!»
— закричал человек из самолета. Степану показалось, что голос принадлежит женщине.
«Я из-за вас подыхать не собираюсь!»
«Подыхать не планируем», — весело ответил Борис. «У нас еще дел выше крыши». Степан помог брату закинуть пленного министра внутрь. Тот не сопротивлялся, только болезненно постановал и вздрагивал всем телом.
«Закрывай! Чего застыл?»
Степан потянулся к двери и в этот момент увидел, как из-за бугра вылетают всадники, как вспухают облачка дыма от выстрелов.
«Погнали!»
Пол под ногами затрясся, послышался какой-то пугающий скрип и скрежет. Степан упал на скамейку и вцепился в нее пальцами.
«Ну что ты трясешься?»
— добродушно усмехнулся Борис.
— Все идет по плану. Иди к черту. Ты не предупреждал про летающий паровоз.
— Не кипишись, братишка. Такие самолеты в Америке еще до войны летали. И ни одной катастрофы.
— Ты говорил, самолеты тут не летают.
— Летают, только низенько. Выше километра падают. Но мы и не будем выше. Пол под ногами качнулся. У Степана закружилась голова, потом сразу заложила уши.
«Летим, братишка!» — заорал Борис. «Мы их сделали!»
«Почему я двигателя не слышу?» — испуганно проговорил Степан. «Мы заглохли?»
«Дурень! Это же паровая машина! Это тебе не дизель!»
«Паровая машина, говоришь? А где кочегар с лопатой?»
«Нет кочегара! Тут шнековый транспортер! Мы же не в каменном веке! Все придумано для тебя, успокойся! Все работает!»
Степан сидел, сжимая побелевшими пальцами край скамейки. Он вслушивался в звуки. «Грум-грум-грум», — говорили валы, передающие силу от раскаленного котла к винтам. «Чшшш!» — шипели клапаны. Следом за ними жалобно скрипели тяги рулей высоты. Самолет летел, хотя и не уверенно. То и дело он проваливался, кренился. Но летел. Снова заложило уши. Борис скинул руку.
«Степа, сожми зубы. Садимся».
«Не понял».
«Челюсть подбери, говорю. И руки с ногами прижми. Садимся».
Удар о землю, казалось, оторвал все кишки. Степан даже закашлялся. Самолет уже катился по плотной, обожженной солнцем почве, спотыкаясь на кочках и рытвинах.
«Степа, выходим! Максимум внимания!»
Борис поднял на ноги геральт-министра, сорвал с его головы мешок, освободил руки.
«С возвращением домой, ваше говновластие!»
Дриан Умбар переводил ошалевший взгляд с Бориса на Степана. Казалось, он на грани помешательства.
Он сейчас ни капли не был похож на высокопоставленного вельможу, просто человек, маленький, испуганный, трясущийся за свою жизнь.
«Боженьки, что же мы творим?» — пронеслось в голове у Степана.
«Боря, смотри!» — закричал он, когда все выбрались из самолета на сухую степную траву.
«Вижу!»
Вдали дымились костры полевого лагеря, и оттуда уже неслись всадники не меньше трех десятков.
«Только спокойствие, Степа. Мы на месте, все по плану».
Самолет энергично затарахтел и пошел на разбег. Ему совершенно незачем было здесь оставаться. Через минуту их окружили. Мир наполнился топотом копыт, щелчками затворов и криками «Стоять! Поднять руки! Не двигаться!» По выцветшему камуфляжу и шевронам узнавались пограничники.
«Опустить стволы!» — закричал Борис. «Я королевский поверенный, князь Зайцев, штабс-капитан пограничной службы».
Из-под плаща блеснула княжеская звезда.
«Все успокоились. Я сопровождаю командующего».
Степан увидел, как из-за спин пограничников робко выглядывают гвардейцы.
«На штаб командующего совершено нападение», — продолжал кричать Борис. «Мы вывезли его из-под огня. Требую конвоировать нас в штаб бригады, убрать оружие».
«Борис, это ты, что ли?»
Из строя вдруг выступил седой жилистый мужик в черном берете.
«Тебя же расстреляли!»
«Здорово, застава!» Борис приложил руку к воображаемому козырьку. «Нас невозможно расстрелять, нас можно только ненавидеть. Принимайте дорогого гостя!»